Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
Александр Пушной, это я в студии. Митрофанова сегодня отпросилась. У нас, друзья, биоинформатика и жизнь. Продолжаем нашу тему этого часа. Мария Сергеевна Павцова у нас в гостях, заведующая научно-учебной лабораторией биоинформатики Департамента больших данных и информационного поиска факультета компьютерных наук Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Наша гостья была у нас вчера. Мария Сергеевна, здравствуйте, вы нас слышите?
Здравствуйте, да, слышу.
Спасибо вам огромное за вчерашний день, это было очень интересно, значит, мы вкратце пробежимся, значит, ДНК — это не просто набор молекул, это набор информации, по сути, да, и вы рассказали нам, как можно расшифровать этот набор информации и как можно записать в ДНК любую информацию, которую вы только захотите. И плотность этой записи будет фантастическая, да, потому что, в общем, одна ДНК, насколько я понимаю, человеческая, это порядка 3 гигабайт, да, информации, если измерять ее в информационных единицах. Я вроде все правильно так пробежался?
Все правильно, быстро, все если... пока правильно, да.
Пока правильно, но мы с вами остановились на том, что не только записывать информацию можно в молекулы, а вы еще говорили, что можно и компьютер делать с помощью таких же молекулярных историй, да или нет?
Да. Значит, одно из направлений довольно интересное, пока очень зародышевое и находится в зачаточном состоянии, это ДНК-вычисление. То есть у нас тот компьютер, который заполонил наш сегодняшний мир, это бинарный компьютер, основанный, ну, как мы говорим, на железе, да, это записанные бинарная информация, то есть нули и единицы, два состояния, вся логика построена на бинарной логике. И эти два состояния, это либо намагничивание, либо состояние вот этих микропроцессоров, это вот такая вот кремниевая наука, кремниевая физика, откуда есть силиконовая долина. Да, булевая алгебра, совершенно верно. А теперь там свои подходы. Значит, эта вся алгоритмизация, она породила целое направление написания алгоритмов вычислений. И, ну, алгоритмы мы знаем, что если надо что-то вот решить, какую-то задачу, все моделирование, какие-то задачи алгоритмические, они решаются простым перебором. Например, нужно составить расписание путешествия, это называется, это вообще задача очень старая, задача о кёнигсбергских мостах или задача торговца, которому надо обойти все точки по кратчайшему пути. То есть у вас есть, например, карта, у вас есть населенные пункты, ну, будем говорить, города уже, и между ними есть сообщения. Ну, пусть раньше это были дороги и мосты, а теперь это перелеты, авиаперелеты. И вот вам надо попасть из одной точки в другую, да, и у вас есть какая-то карта сообщений, и нужно спланировать маршрут так, чтобы это сделать за кратчайшее время, чтобы по одному пути пройти только один раз. То есть не надо возвращаться, например, вот все время в Москву, да, если у вас есть 7 городов, которые надо посетить в России, не надо возвращаться в Москву, а надо составить маршрут так, чтобы вы побывали в каждом городе, потом вернулись обратно в исходную точку. Вот оказывается, такая задача при данной карте маршрута, она алгоритмически сложная, особенно если у вас 1000 городов и есть определенные... А не со всеми городами есть связи. То есть здесь хитрость в том, что не со всеми городами есть прямые перелеты, прямые пути сообщения. Так вот, задача решается найти кратчайший путь. Чтобы решить это, надо перебирать все возможные варианты, сравнивать, какой кратчайший. Перебором бинарного компьютера, то есть компьютер не решит вот эту задачу даже там, за 1000 лет перебором, если у вас очень много. Поэтому есть какие-то подходы. Вот оказывается, можно составить такой алгоритм для ДНК, который будет основан совершенно на другом принципе работы, который решит эту задачу в секунды. И, ну, мне, к сожалению, по радио, конечно, это не объяснить вот так на пальцах, как это делается. Но на пальцах это делается, если попытаться все-таки объяснить, как это происходит, то используется механизм склеивания ДНК. То есть у нас ДНК состоит из двух цепочек. И если у вас есть одна цепочка, любая какая-то, ну, АТЦГ, ААА, ААТ, как хотите, но она одна, одинарная. И если вы набросаете туда отдельных буквок, нуклеотидов, то они приклеются. Они просто приклеятся к этой одноцепочечной нити ДНК по закону комплементарности, который в свое время был открыт Вотсоном Криком и который используется во всех живых организмах. То есть А всегда комплементарно Т, то есть А всегда приклеится к Т, и Т всегда приклеится к А, а Г приклеится к С, и С приклеится к Г. Вот по этому закону она склеится. Так вот, если специальным образом сконструировать вот такие вот короткие фрагменты ДНК, которые будут обозначать путь, например, один кусочек будет кодировать город, а другой – связь между двумя городами, то удивительному и набросать все возможные комбинации в пробирку, и набросать пустые буковки, то удивительным образом решение склеится само собой. При этом склеится все множество решений. То есть это своего рода такой перебор, такой же, как вот как бы мы хотели перебрать все возможные пути, посмотреть, какой самый короткий. Да? То есть склеивать все возможные варианты. А тут тоже склеится в пробирке все возможные варианты, если их набросать много. Они склеются, то есть у вас будут и короткие, и длинные, и средние, их будет миллион вариантов, но зная, что вам нужна именно та длина, которая нам нужна, скажем, если у нас 7 городов, то у меня условная длина должна быть 7, не 6, не 5, не 10, не 100, а именно 7. И вот если я вытащу эту последовательность условной длины 7, и увижу, что там присутствует каждый город один раз, это будет моим решением. Вот такая вот игра ДНК.
Но перебрать
ДНК
тоже нужно будет. Тоже
перебирать
того,
нет, не нужно, я ее
получилось.
Отфильтрую. То есть я решение, то есть здесь задача уже. Там внутри, так скажем, в ДНК-компьютере происходит этот перебор, будет миллион возможных вариантов, но поскольку этот миллионов даже вариантов будет сделан за миллисекунды одновременно, то есть вот такая вот параллелизация произошла. То есть произошел поиск решения в миллисекунды с миллионом возможных вариантов. Теперь моя задача выбрать правильное. Но у меня выбрать правильное гораздо быстрее, даже сейчас, при современных технологиях, чем перебирать это на бинарном нашем суперкомпьютере, который сейчас доступен в пользовании. Это абсолютно.
То есть это похоже на то, как вы, например, из банки с песком достаете иголку с помощью магнита, да? То есть вы берете, подносите некий магнит, и она прицепляется просто потому, что она металлическая. А песок
да,
при этом
можно,
никак не реагирует.
Можно такую, да, выловить то, что нужно. То есть я ставлю, например, ну, конкретно я ставлю фильтр на размер. У меня есть, это достаточно легко делать. Я ставлю фильтр на длину ДНК и вытаскиваю заданную длину ДНК и смотрю уже эту последовательность. Потом я ее секвенирую, то есть прочитываю. И прочитав, поскольку я знаю, какой город что кодирует, я получаю вот эту вот последовательность пунктов, которые мне нужно пройти.
Вот с такой ДНК, длиной ДНК будет всего лишь одна молекула или там может быть несколько с длиной 7, например?
Может быть, может быть это решение неоднозначное, может быть и несколько с длиной 7, может быть в зависимости от задачи. Главное, чтобы
так, я секунду, я тогда не понимаю, тогда в этой ДНК у нас 7 городов и там, по идее, должно быть все тоже множество путей.
Нет, потому что пути могут составиться, может быть, так. Может быть, вот если у вас есть, например, там Москва, Екатеринбург и Питер, ну, три давайте для простоты, да, Петербург.
Давайте.
То какие могут склеиться пути? Могут склеиться пути просто Москва, Екатеринбург, Екатеринбург, Питер, да, вот эти два пути, которые соединили, и потом из Питера мы возвращаемся в Москву. Вот три пути. А может склеиться Москва, Екатеринбург, Москва, и опять Питер-Москва. И длина уже будет 4, понимаете, да? Мы все делаем через Москву. Или склеится Екатеринбург-Питер, Екатеринбург, Екатеринбург-Москва, Екатеринбург. Опять будет длина 4,
ну, понятно.
Но
да,
с точкой с исходной и конечной точкой в Екатеринбурге. То же самое можно с Питером. То есть здесь мне я задаю исходно, из какого города я хочу выйти. Например, из Москвы. Да? Я хочу начать в Москве и закончить в Москве свой полет. Uh-huh. Вот тогда это будет решение не единственное, потому что можно в разных последствиях. Можно лететь Москва, Екатеринбург, Петербург, Москва, а можно в другом. Да, по часам Москва, Петербург, Екатеринбург,
да, но
Москва.
Переводя в ДНК, получается, что и голова, и хвост этого ДНК должны быть, что называется, в Москве, значит, иметь какое-то конкретное,
да,
значение.
Да, там, мы так задаем, да, D. В зависимости от задачи. Да. Да. Голова должна быть одинаковая, а дальше уже, да, у меня будет два решения, которые удовлетворяют моей задаче. Ну, пусть их будет два, ничего страшного. Главное, что каждый город встречается один раз. Но когда их тысячи, это гораздо сложнее. Не между всеми, вы не видите вот этой, не так очевидна связь между городами, между какими-то есть соединения, между какими-то нет. Но это вот, это первый пример. Дело в том, что он был предложен в 1994 году Адельманом, и он его же и решил. То есть он его и реализовал в пробирках, нашел решение. Mm-hmm. Тогда это у него заняло неделю, в то время как любой компьютер в то время решал бы это, ну, гораздо дольше, там год бы решал, еще что-то. А он показал, что это возможно. Это как бы были первые шаги. Это тот самый Адельман, если вы так слышали, RSA, такая RSA шифрование, есть такая система. Вот он как раз разработчик. Mm-hmm. RSA – это три фамилии, вот его последний, Адельман, он как раз занимался проблемами криптографии и придумал такую схему в 1994 году. Но дальше были другие схемы, дальше было показано, вот если углубляться дальше в теорию алгоритмов, то там было много показано, чего может решать ДНК-компьютеры, и решают они это действительно на уровне молекул в пробирке очень быстро. Ну, то есть, условно говоря, вы смешали, вот если сейчас мы стоим у пробирки и сливаем две mm-hmm. жидкости в одной ДНК, заранее приготовленное, в другой, там вот заранее отсинтезированные буковки, да, то у вас решение будет моментально. Проблема современных технологий – это прочитать это решение. То есть вот прочитать это решение займет какое-то время. Но сейчас это уже займет не неделю, а пару дней, вот для задачи Адельмана о mm-hmm. путешественнике. А значит, для каких-то других алгоритмических задач, там есть задачи, вот теория алгоритмов раскраски графов, ну, какие еще там задачи, которые долго перебором решаются. То есть этот перебор фактически происходит параллельно параллелизации всех процессов, параллельно на миллион процессов это разбивается, даже миллиарды процессов. А вот, собственно, прогресс в секвенировании, в технологиях секвенирования следующего поколения, вот когда мы первый геном получали 13 лет, а теперь мы получаем за сутки, идет тоже в распараллеливание. То есть геном секвенируется не то, что одна нить секвенируется быстрее, скорость не превышает скорости прохождения через ДНК робота-машины полимераза, которая делает вторую копию. Значит, мы просто это, мы параллельно считываем, мы рубим весь геном на короткие фрагменты по 100 нуклеотидов, по 100 буквок, прикрепляем их на подложку, и параллельно начинается прочитывание коротких фрагментов. И это параллельное прочитывание считывается автоматически какими-нибудь оптическими системами машины и записывается. Вот, собственно, вот этот прогресс, откуда этот прогресс в технологиях секвенирования. Mm-hmm. Вот параллелизация, то есть по сути это вот такая вот непостижимая, что ли, для нас, потому что это все происходит в объеме одного грамма воды, да, условно, или в пробирке, где там полмиллилитра может это все произойти, то, что реально происходит в нашей клетке. Все происходит...
То есть, да. Я в двух словах, значит, для наших слушателей. Получается, что вот эта система вычислений, которую вы только что описали с помощью ДНК, это не какое-то там увеличение разрядности или то, что мы перешли от двоичной системы к восьмеричной системе, да? Это просто принципиально Нет. новый способ нахождения решений. А да. просто решение находится таким образом, что оно решением, да, является некая сцепленная молекула. И сцепиться она может только как одно из решений, да, соответственно, существование этой молекулы и говорит нам о существовании решения.
Да, совершенно верно. Все
Если у нас решение не существует, значит, такая молекула не образуется.
Да.
Вот. А
ну,
так как у нас
смотря
эти молекулы,
задачу ей поставить. Да, совершенно
да,
верно.
Они образуются, они, так как они образуются в этой капле, да, они образуются, во-первых, параллельно, да, то есть все решения, ну, возможные, да, уже формируются в виде каких-то готовых молекул, а молекула готовая — это готовое решение. И дальше уже мы очень быстрым, не то что даже перебором, а фильтрацией, да, выбираем необходимое решение, значит, опять же, разматываем эту ниточку, то есть в некий набор цифр, да, и уже получаем то решение, которое мы можем прочитать и опять же, ну, декодировать, да, в города или, там, не знаю, в пионеров, в общем, в те условия, в которых задача ставилась.
Совершенно верно, да. И отличие от современного компьютера бинарного, то, что если вы пишете программу поиска этого решения, вы перебираете только одно за один проход цикла программы, да, то есть вот программа прошла, посчитала, она вам дала одно, потом пошла на второй цикл. Это тоже быстро, да, то есть у нас сколько там, 1 000 000 операций в секунду, но надо перебрать гораздо больше, да. Вот, и она каждый раз, перебирая только один за проход цикла нашей программы на бинарном компьютере, происходит сравнение, подходит оно нам по длине это решение или не подходит, подходит или не подходит. И вот фактически все 1 000 000 вариантов нужно по одному перебрать. А здесь мы этого не делаем. Здесь вот все пошло параллельно, параллельно все 1 000 000 сформировались, нам задача его только отобрать. И здесь, конечно,
и вот если
здесь
говорить
вот ждем тех...
про шахматы. Да, вот есть же такая замечательная, как мне сказал один мой, точнее, сын моего друга сказал, что это неплохая пошаговая стратегия, когда отец хотел попросить себе какую-нибудь компьютерную игрушку, он говорит, поиграй в шахматы, неплохая пошаговая стратегия. Так вот здесь то же самое, да, что делает компьютер сегодня, да, в этих программах, он моделирует некий ход, некий ответ противника и так далее, просчитывает на 20, на 200, на 500 шагов вперед и смотрит результат, да, потом, соответственно, он пытается изменить какое-то и начальное условие, и опять 1 000 000 000 вариантов. И каждый раз это делается, как вы правильно сказали, за один такт, значит, соответственно, этого алгоритма. А если мы говорим о ДНК-компьютере, то все возможные, да, сразу события, которые могут развернуться относительно начальных событий, рассматриваются, и мы сразу можем сказать, в какую сторону и надо идти, чтобы, ну, получить выигрышный результат.
Да, мы смешиваем такой материал, что он формирует все 1 000 000 вариантов одновременно. Совершенно верно.
Вот это как называется, вот этот вид вычислений, да, ДНК-вычислений? У него есть какое-то название у него?
Нет, он так и называется, DNA computing, ДНК-вычисление. Очень такая вот слабая, еще в зародышевом состоянии, проходит раз в год конференция по ДНК-вычислению в мире, публикуют труды, но в основном они посвящены тому, как переложить бинарную логику на вот эту вот логику, которой еще нет названия. Мне вот, я ее даже для себя называю логика комплементарности. Потому что совершенно нужно по-другому делать дизайн эксперимента по склеиванию кусочков. Да? То есть это все основано на комплементарности, на склеивании. И вот эта вот такая вот логика комплементарности, она алгоритмически, ее вот в учебнике поэтому вы не найдете. Ее надо прорабатывать. И, кстати, здесь тоже большая перспектива отходить, развитие и ускорение вычисления, это как раз отходить от бинарного подхода. Потому что ДНК как раз позволяет, например, вводить троичную систему, четверичную систему. То есть если у нас есть четыре буквы...
Мария Сергеевна, давай сделаем небольшую паузу. У нас сейчас новости спорта. Вернемся как раз к этому моменту.
Физики и лирики.
Мария Сергеевна Павцова у нас в гостях, физики и лирики. Продолжаем про биоинформатику и жизнь разговаривать. ДНК-вычисления. Первая полчаса пролетели незаметно. Давайте в двух словах я скажу. То есть, насколько я это понял, насколько, возможно, поняли наши слушатели, существует условно уравнение, да, с многими переменными. И вот в этих уравнениях мы набрасываем все возможные переменные, но значок «равно» существует только в том случае, то есть уравнение сходится, когда слепляется молекула. Когда слепляется молекула ДНК. Молекула ДНК, когда она получилась, это есть решение. Соответственно, множество решений, да, в этой пробирке, в этой банке. Нам осталось выбрать путем фильтрации только то, которое нас устраивает. И опять же, расшифровав, раскрутив эту уже готовую полученную нами молекулу, мы получаем ответ. В двух словах. Совершенно я прав, не прав, Мария Сергеевна, поправьте меня, если что-то не так.
Сказали.
Да, и мы остановились на том, что как теперь сделать, как я так понимаю, интерфейс, да, к этому компьютеру, то есть, что называется, где у него переменные?
Да. Интерфейса нет совершенно, пока только приборы-секвенаторы. Но вообще говоря, там еще есть шаг вперед, о котором я не сказала. Это вот вся система уже 20-летней давности, умозрительная и реально осуществленная в лаборатории в пробирке, и, собственно, все время совершенствуются способы прочтения ДНК. Да? То есть если бы сделать такую систему-автомат, которая бы моментально бы говорила мне решение через секунду, это был бы уже первый прототип ДНК-компьютера. Но, к сожалению, пока такого нет, и нужен, то есть нужен лаборант, который подойдет, выделит из пробирки решение, но возможность, например, взлома какой-то криптосистемы, да, скажем, если нужно как раз перебором, да, то есть вот системы шифрования взламываются тем же самым перебором. И чем сложнее алгоритм, тем больше время перебора возможных вариантов. То есть если, например, время, то есть, ну, если уж очень ценный сейф, можно поставить суперкомпьютер, считать год, или там 10 суперкомпьютеров считать год, и не жалко этого года, чтобы в конце концов его взломать. Да, вопрос времени и усилий. Скажем, здесь, если мы бросаем ДНК, и она начинает перебирать и искать ключ, который мы ищем, то, в общем-то, не жалко недели работы лаборанта, который будет расшифровывать и проверять миллионы ответов. Да? То есть тут вопрос времени. Это один подход. И как мы уже с вами назвали, что это логика не бинарная, а логика комплементарности. Это мой термин, а нет такого еще научного термина, это как я его для себя называю. Но интересно то, что был небольшой сделан шаг вперед, был такой норвежский математик, который жил больше 100 лет назад, звали его Аксель Туе, он умер в 20-х годах прошлого века, он создал систему переписывания строк, которая аналогична машине Тьюринга, да, в основе всех вот наших, скажем, алгоритмов компьютера, к которым мы привыкли, наших бинарных компьютеров, как бы считается, что прототип или как бы, если обобщать все алгоритмы, то они все сводятся к машине Тьюринга, которая может вычислить, ну, не все подряд, но очень много чего может. То есть там идет головка, лента, она считает, что-то делает, когда надо, останавливается. Ну, вот в алгоритмизации все понимают, что такое эта машина Тьюринга и что она может. Так вот он показал, еще вообще неизвестно было, ну, я думаю, он не знал, что такое ДНК, что есть геном, что есть эти строчки. Это было начало 20 века. Он показал, что есть такая, если взять строчки текста в нашем понимании, сделать над ними 7 операций. Он ввел эти операции, там дописывание, переписывание. Что-то он ввел, и вот сейчас показали алгоритмически, что это эквивалентно как раз машине Тьюринга. А раз это эквивалент, это, у него это называется система переписывания строк. И, конечно, когда появилась ДНК, первое, вот, что привлекло внимание, что это система переписывания строк, возможно, вот, приложима к ДНК. И только в 2017 году ученые из Манчестера, была публикация, они ее физически реализовали. Вот эту систему переписывания строк норвежского математика Акселя Туе. Они показали, что это можно реализовать в пробирке, а значит, опять же, любые алгоритмы могут свестись к ДНК-вычислению. Она достаточно сложная. Так сейчас мы, это просто я как бы тому, кому, если и слушатели кому-то интересно, они могут сами почитать об этом.
Спрашивают, кстати, про литературу, может быть, пару книг назовите сразу.
Есть какая-то книга по ДНК-вычислениям, единственная, переведенная на русский язык, доступная в интернете. Так и называется, ДНК-компьютер или ДНК-вычисления. Поищите, найдете, она переведена на русский язык, издательство «Мир» 2004 года. Устарел, он там очень много ссылок. Ну, а так,
можно,
кстати,
Мария Сергеевна, это просто мое личное, извините, я просто хочу очередной раз пнуть креационистов.
Конечно, конечно.
Как раз, когда мы сейчас заговорили о ДНК-вычислении, вот о том, что все возможные варианты параллельно идут, и решение находится в секунду, решением в данном случае является некая собранная молекула, когда нам говорят, что невозможно было бы зарождение ничего вообще нигде путем случайного перебора, потому что это бы заняло там триллиарды лет, то, друзья, вы при этом рассчитываете это все с точки зрения классического перебора. Вот тогда, наверное, да. Но, видите, природа, она гораздо интереснее оказалась. Она не делает ничего путем перебора, она делает параллельное вычисление. Собственно, ДНК, наверное, вычисления так и были. Ну, тогда не было понятия вычисления. Это было просто некий суп, да, такой молекулярный. И вполне возможно, что там, благодаря, собственно, бесконечным вариантам, параллельно высчитываемым, да, все-таки что-то набралось, да, таки случайным образом. Ну, вот это просто...
Это...
Одна
и самое
теории,
интересное,
да.
Вот как бы для меня, который я, в общем, занимаюсь в основном изучением функциональной работы генома, как он работает, да, вот все эти технологии секвенирования, которые позволили получать, как я уже говорила, и саму последовательность, и очень много дополнительной информации над разметки, да, о нескольких верхних слоях разметки, там эпигенетика – это второй слой разметки, там еще какие-то регуляторные сигналы, слой разметки, например, вторичные структуры ДНК, которыми я очень сильно интересуюсь, тоже один слой разметки. Так вот, чтобы собрать все воедино, нужен какой-то алгоритм. И вот эта наша логика бинарная, она туда не подходит. А другой пока не... так скажем, математически не реализовано. Мы на пальцах это понимаем, но формализма такого, чтобы вот сказать, что если там это с этим, там все, вести все математические операции и уже начинать играть этим умозрительно на бумаге, пока этого нету. И вообще алгоритмов работы генома нету. То есть мы видим геном, мы видим сложную систему, но мы не понимаем, как она управляется, регулируется. Мы ее немножко только вот шевелим. То есть мы можем поменять одну буковку, мы можем заменить ген, мы можем заменить кусок генома, но в целом понять и описать работу алгоритма генома как целого, это еще не сделано. И, ну, когда это произойдет, обязательно будет Нобелевская премия и прорыв в нашем понимании устройства себя и всего остального. Вот такая вот.
Если говорить все-таки про этот интерфейс, да, то есть мы, ну, далеки от этого пока, все-таки в качестве интерфейса мы все равно будем рассматривать привычные нами, да, наверное, все-таки цифры и вычисления. Или там уже придется и человеку обучаться по-другому взаимодействовать с этой машиной?
Ну нет, наверное, взаимодействовать. То есть внешне мы все равно будем ожидать, что у нас появятся перед глазами цифры. Ничего такого в этом плохого нету. Да? Если вы ищете решение и цифровой ответ, ну пусть это цифры и появятся. Другое дело, писать программы надо будет по-другому. Да? То есть мы сейчас там вот ассемблер, кто изучает на этом уровне, они будут изучать не ассемблер, а вот эту вот логику, как надо склеить эти ДНК, чтобы получить тот результат. Там будут какие-то другие операции, какие-то другие функции. То есть или, может быть, их вообще не надо реализовывать. Да, у нас сейчас есть сложение, умножение бинарное. А как будет реализовано сложение, умножение на уровне комплементарного ДНК,
там его
мы
нет,
еще
по
не
сути,
знаем.
Сложение и умножение.
Его нету, потому что
там же есть просто готовое решение, которое собралось по неким начальным параметрам в виде молекулы. Значит, если молекула собралась, значит, есть решение, давайте ее достанем, раскрутим ее и получим ответ. Я правильно понимаю, что может быть, ну, не знаю, смотрите, у нас есть искусственный интеллект, и под искусственным интеллектом мы понимаем именно нашу вот компьютерную сегодняшнюю систему, да, ну, булева алгебра, перебор и так далее. Это у нас называется ДНК-вычисление, и у нас еще есть человеческий мозг, который тоже что-то как-то вычисляет. Конечно, точность там, может быть, не такая высокая, как у компьютера, хотя не факт, что она менее точная. В чем измерять вопрос? Скорее, мы можем ближе подойти, то есть если изучать именно процессы в человеческом мозге, там, скорее всего, что-то связанное с ДНК-вычислением происходит, вряд ли там булева алгебра.
Ну, там вот, во-первых, нейронные сети, то, что лежит сейчас в основе искусственного интеллекта, созданы по образу и подобию человеческого мозга. Да? В конце концов, мы пытались скопировать алгоритмически, как мозг человека решает задачи. Да? Что такое нейронная сеть? Это узлы, соединенные между собой связями. Это то же самое, что нейроны, соединенные между собой связями. Правильно? Так. Просто... И здесь, кстати, уже не важно, что лежит в основе. Более в алгебре лежит уже в компьютерной реализации этих нейронных сетей. А, собственно, надстройка нейронных сетей – это абстракция. И абстракция того, что, оказывается, вот если сделать узлы и пускать по ним сигналы, и запрограммировать так, что какие-то узлы пропускают сигнал, а какие-то не пропускают, и нужно вот это цифровое значение, да, что такое у нас нейрон? Нейрон – это клетка, которая получает сигналы там, от 10 клеток или от 20 клеток, и она решает, пропускать этот сигнал дальше или нет. Если эти 20 mm-hmm. клеток пробьют так, что этот сигнал будет выше порогового, она пропускает сигнал дальше. А если она решит, что это сигналы неважные, она дальше не пропустит. И вот,
Мария Сергеевна, давайте вернемся к этому. У нас маленькая реклама сейчас, буквально через несколько секунд. Продолжим именно с нейронных сетей. Оставайтесь с нами. Физики и лирики. Продолжаем.
Физики и лирики.
Да, Мария Сергеевна, продолжаем. Мы говорили про нейронные сети.
Да, вот мысль про нейронные сети. То есть мы берем ту, сначала берем нейронную сеть, которая у нас в мозге, в голове, да, это клетки с длинными отростками, со связями, которые связаны между собой в реальную сеть. И внутри каждой клетки, внимание, ДНК. Вот та самая ДНК-геном, да, которая говорит, какая эта клетка будет, которая, какие у нее связи, как, какой она станет, какая она была. Изнутри она управляется, ну, давайте пофантазируем ДНК-вычислением, ДНК-компьютером. И с другой стороны мы имеем бинарный компьютер, наш компьютер, реализованный на кремнии, на кремниевых микропроцессорах, в который мы тоже сверху сажаем вот эту нейронную сеть, которую мы сами алгоритмически придумали, у которой есть связи, она тоже решает задачи. И вот на данном этапе наша нейронная сеть под черепной коробкой соревнуется с той нейронной сетью, которую мы же сами посадили на кремниевый компьютер. И ну, в каких-то, значит, долгое время, ну, лет 20, человеческий мозг выигрывал, например, в распознавании лиц. И вот теперь, вот буквально это год или два назад, нейронная сеть Microsoft, она выиграла у человека состязание по распознаванию лица в толпе. Ну, или вот другие задачи. Например, вот та же самая геномика, которой занимаюсь, все эти big data, большие данные молекулярной биологии из всех экспериментов секвенирования следующего поколения. Вот у меня идут эпигенетика, еще чего-то. И мне хочется установить связь. Вот моя нейронная сетка не в состоянии это выловить, а нейронная сеть на компьютере, переработав, проработав там 5-6 часов, дает результат. Наличие какой-то функциональной связи, которую уже моя нейронная сеть не в состоянии сама произвести.
Ну да, но здесь, скорее всего, вопрос в том, что человеческий мозг, он, понятно, имеет ограниченные ресурсы, а это, скорее всего, тот самый мозг, да, действительно, с теми же параметрами, просто масштабируемый в любые, что называется, заоблачные дали. И понятно, что просто человек не потому, что он глупый, не может там выловить лицо из толпы, а потому что у него не хватает внимания, оно ограничено у него. А у нейронной сети это внимание не ограничено. А можно еще пару вопросов буквально чуть назад по ДНК-вычислениям? Вы смотрите, если у нас молекула, собравшаяся, это готовое решение, то до того момента, пока это все собралось, мы туда засыпаем, что начальные условия, да, получается? То есть что мы сыпем туда перед тем, как получили решение?
Ну, в случае городов, закодированные города и пути, это как мы скажем? Это элементы модели, что ли?
Закодированные города модели. И пути, мы там же она собирается в спирали, я так понимаю, в двойную, да? А сыпем мы туда одинарные спирали или нет?
Сыпем одинарные, и они как стикеры приклеиваются, знаете, то есть мы так решение...
Вот это одинарная спираль, это что такое? Это полурешение или что это такое? Или это один из возможных путей?
Даже кусочки этой одинарной спирали, там длиной, для простоты по 10 букв. но все разные, которые мы закодированы. И мы их бросаем как решение, как они слипаются. Мы еще кодируем вторую цепь, такую, чтобы она слиплась так, что половина слипнется с одним кусочком ДНК, а вторая половина с другим. Это как вот, действительно реально, как вы лего собираете, да, вы иногда цепляете этот конструктор, то есть если у вас есть два кирпича, и вы хотите их склеить, вы третий сверху прикрепляете так, что он держит и первый, и второй, да, понимаете, пупырышками, как говорят, вот если вот торчат...
Да-да-да,
вот
нет, я просто хочу чисто логически, то есть мы кидаем туда, что, мы кидаем туда половину решения?
Нет, мы... Или решения все-таки... нет вообще, решения мы никак не кидаем, нет, решения вообще так. Не кидаем решения. Решение будет склеиваться само, и половинные, и избыточные. Нет, мы кидаем, так скажем, иксы, игреки и операции между ними, если вот переходить на абстракцию.
Закономерности вас... кидаем. То есть мы кидаем некую закономерность, что можно из этого город в этот, из этого в этот, из этого в этот. То есть мы кидаем просто все возможные закономерности без вариантов, а варианты у нас склеиваются уже в виде молекулы.
Да. Вариант склеивается. Вариант склеивается
так, наверное, правильно в одну говорить,
цепочку,
да?
Во все возможные молекулы, в одну длинную. Мы кидаем очень много коротких фрагментов, которые могут еще слипаться друг с другом. И после
То есть
этого
мы условно кидаем туда поехать из Москвы в Питер. Мы кидаем туда поехать из Питера в Екатеринбург. Кидаем туда из Екатеринбурга в Москву. Вот это все мы туда кидаем, да? А потом нам надо выехать из Москвы и вернуться в Москву, проехав через все города. Это значит, что у нас должна быть молекула такой-то длины, ну, в данном случае минимальной, да? Она должна содержать в себе все города, и ее хвост, ее начало — это Москва, условная там.
Да, можно сказать, мы кидаем все возможности, вот. Мы кидаем все возможности точечные, да, конечные, дискретные, а находятся...
Мы кидаем возможности, но не возможности решения. Мы не возможности решения кидаем, а мы кидаем все возможности примитивные, вот такие, ну, то есть каждый квант, как бы, да, этого события.
Просто, вот, слушай, ну, вот, да, говорю, каждое возможное состояние, да, каждое возможное состояние.
Каждое, в элементарном виде.
Квант, можно сказать. Каждую возможность нахождения, пребывания, перемещения. Ну, в графах вершины и их связи. Мы кидаем отдельно вершины и отдельно связи между графами. Вот так вот.
Если вот, ну, осталось уже у нас очень мало времени, но давайте попробуем хотя бы в минуту, наверное, вряд ли получится. Если нет решения... И система не выдает ту самую молекулу, которая может быть решением. Может ли система хотя бы сказать...
Делаю вывод, что его нету.
Да, но система не дает нам никакие промежуточные варианты.
Да.
То есть, условно...
Ну, может быть, нету пути кратчайшего. Может быть, так сетка перелетов составлена, такие маршруты, такие дороги, что пути нету того, какого мы ищем. Может быть, конечно.
Но система нам не может подсказать, уберите один город, и все сошьется.
Не может, нет, не умно, не может. Это мы должны сами этот вывод сделать. Это мы
все-таки
должны
человеку еще придется поработать немножко.
Убрать
этот
город лишний, который мешает решению, и сказать, вот без этого города решение есть. Без этого графа, без этой вершины решение существует. Да,
слава богу, человек все-таки еще понадобится некоторое время нам.
На какое-то
имею в виду,
время, да.
Способность. Мария Сергеевна Попцова была у нас в гостях. Спасибо вам огромное. Приходите к нам еще. Очень интересно.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.